Радио «Вера» представляет.
Часть вторая. Глава первая. Вольница бурлит. Смелые мечты. Круг снова. Прошло 2 года. Стояла ночь. Студеный августовский ночной холодок обвеял природу. Было темно в степи, в лесах и в поселках, прилегающих к строгановскому жилью. Святая сонная тишь царила за высокими стенами. Все спало кругом. Только из села, занимаемого казаками, неслись звуки песен и балалаек, хохот и крики, звон чарок и нетрезвые громкие голоса. Во всех почти избах поселка шла веселая гульба. Это пировала в досужее время грозная ермаковская дружина, поселившаяся в строгановских поселках 2 года тому назад. Почти во всех избах поселка горели огни. Изо всех окон неслись пьяные голоса пировавших. Только в крайней избе, ближе всех стоявшей к острогу, тускло горела одинокая лучина. Там было тихо и спокойно. В небольшой горенке за столом, покрытым белой скатертью, на невысоком табурете сидел человек. Его взгляд, рассеянный и печальный, скользил по скромной обстановке избы. Этот человек был Ермак. Печальный и хмурый сидел он в своей горнице. Наперекор всем приглашениям Семена Аникиевича устроиться по-царски в его роскошных хоромах, Ермак отказался наотрез. «Не боярин я, а ли князь какой, а казак военный. Не пристало мне на перинах лебяжьих нежиться. Да и с ребятами моими не разлучен я. В избах живут мои казаки. Стало и атаману с ими жить», — говорил он одно и то же на все предложения именитого купца. Пуще света и солнца любил свою вольницу Ермак. И вот теперь эта вольница допекает его впервые. Пьянством, праздной жизнью, да гульбой докучают ему казаки. Который месяц идут пиры в казацком стане. Днями спят мертвецкие, не помышляя даже пахать землю, которую щедро наделил их всех тароватый Семен Аникиевич. Днем спячка да безделье, а ночью бражничанье от зари до зари. Но Ермак не обвиняет свою дружину. Безделье хоть кого истомит, свихнет с правильного пути. А делать-то что? Вагуличи, остяки да татары с тех пор, как поселились в Пермском краю казаки, нос не кажут к Сольвычегодску. А когда сами казаки их улусы воевать ходили, все оседлые югры разом покорились и аккуратно стали выплачивать свой ясак. Тишина и покой воцарились в строгановских владениях. Далеко по окрестностям ходила удалая дружина, приводя к покорности дикарей. Оседлые покорялись, кочевые уходили в степь подальше. Правда, с месяц тому назад снова нечаянно напал на поселке Мурза Бекбели с 680 вагуличами, но был в пух и прах разбит ермаковской дружиною. Неосторожный князек-дикарь и сам поплатился за это своей свободой. В цепях, закованный накрепко, он был отослан в Москву. И снова спокойствие, снова затишье. Только бессменные пиры да бражничанье нарушают их. Пиры, песни, ночные столования, крики. «Избаловались они», — прислушиваясь к этим крикам, мыслил Ермак. «Кто не избалуется? Ни Волга здесь, ни Дон, где дело не стояло за работой. Но какою работой? Какою?» Тут же полымем вспыхивала в его мозгу быстрая мысль, и он вздрогнул невольно всем своим богатырским телом и зажмурил ястребиные очи, как бы опасаясь увидеть то, что лезло ему теперь на мысли. Странно и сильно переменился за это последнее время Ермак. Тихая, бездеятельная жизнь на покое доставляла ему долгие часы для дум и размышлений. Там, на Волге, за разбоями да под страхом быть схваченным думать было не досуг. Зато теперь все его прошлое выплывало перед ним, как на ладони. и жуть брала Ермака от этого прошлого. Да и места эти пермские глухие подсказывали ему в тишине темных ночей нерадостные думы и воспоминания. Когда-то мальчиком Ермак жил в Перми. Он был простого, незнатного рода. Его дед — Афанасий Григорьевич Оленин, посадский суздальский человек, бедняк, почти нищий, принужден был искать пропитание извозничанием и с этой целью ушел во Владимир. Муромские разбойники, хозяйничавшие в окрестностях, свели знакомство с Олениным и прельстили его своим кажущимся довольством. Он возил, укрывал их от правительства и вскоре вместе с ними попал в тюрьму. Оттуда ему удалось убежать вместе с женою и двумя сыновьями, Родионом и Тимофеем, в Юрьевский Повольский уезд, где он вскоре и умер, оставив в полной нищете семью. Дети его переехали от скудости, как говорили тогда, на реку Чусовую, в Строгановские вотчины. У одного из братьев, Тимофея, здесь родилось трое сыновей. Младший, Василий, оказался особенно умным, бойким, смелым мальчиком. Он вырос, окреп и поступил в бурлаки, тянуть барки по Волге и Каме. Бурлацкая артель выбрала его кашеваром, и тогда же прозвали его товарищи Ермаком. Это прозвище так и осталось за ним на всю жизнь. Кровь дедушки, любителя вольной жизни, перелилась и в жилы Василия. Его потянуло к полной превратных случайностей бесшабашной казачьей удали. И он ушел на Дон, к вольным казакам, где и был выбран ими старшиною Кагалинской станицы. Однако недолго охранял порученный ему рубеж от Астрахани до Дона молодой Ермак. Иного дела жаждала его бродячая, неспокойная натура. И, кликнув клич, он набрал собственную удалую дружину и с нею начал хозяйничать на широкой Волге-реке. Вот вся эта сравнительно недолгая, но богатая событиями прошлая жизнь и встала теперь перед глазами атамана вольных дружин. Близость к родным местам, где он бегал и играл невинным ребенком, невольно навела на чистые, светлые мысли Ермака. А за ними, за этими чистыми мыслями, воспоминаниями, следом явилось и раскаяние, и муки совести. Чем он был доселе? Разбойник, душегуб, убийца, умывавший свои руки по локоть в крови. Правда, не невинных бедняков он убивал, а людей, которые, по его мнению, заслуживали этой кары. Да разве он смел быть их судьею и вершителем их жизни? Он такой же грешный, как и они, и, может быть, даже хуже востократ их всех. Он убивал и резал, и жег без сожаления. И что же теперь? Есть у него почести, слава? Да, но слава разбойника, казака-вора, приговоренного к виселице, грабителя, душегуба. Он даже не смеет вернуться на родную Волгу из боязни попасться в руки царских воевод. Его поймают, закуют и привезут в Москву для лютой казни. Но не казни он боится, и не пытки, предшествующей казни позорной, а славушки плохой своей не хочет Ермак. Не хочет он, чтобы лихом помянул его тот народ, которого он любит, из которого вышел сам он, могучий атаман Поволжья. Его казнят, он сгинет, а в народе долго будет жить память о его грабежах и разбоях. Нет, не хочет он этого. Не хочет. Ярким, могучим подвигом хотелось бы покрыть ему свое позорное прошлое. О том подвиге он мечтает давно. Не раз приходила ему в голову отчаянная мысль, удалая затея, за которую низко поклонится ему, заведомому душегубу и царь, и народ. Эта мысль жжет голову, мозг атаману, бросается полымя в его красивое лицо, заставляет сердце его то сжиматься в тисках, то биться сильно-сильно. А ночь идет, идет, как смуглая женщина под черным покрывалом. Лучина нагорела и потухла с треском. В окна забрежил рассвет. И вот ушла тихой поступью, скрылась незримо смуглая красавица прикамская ночь. Заолело небо, крики пирующих казаков затихли в станице. Умаялись, и то сказать, больно работы много. С какой-то несвойственной ему презрительной злобою произнес Ермак. «Ну да ладно, поднесу я вам подарочек, ноне, ребятушки», шепнул он, и загадочно блеснули его ястребиные очи. В этот миг солнце прорезало алую даль, брызнуло, затрепетало, осветило и станицу, и степь, и виднеющиеся вдалеке, точно дымкой сизого тумана одетые уральские горы. К ним приковывались острые взоры Ермака. Он вытянулся во весь рост своей могучей богатырской фигуры и произнес, простирая руку к окну, странным пророческим голосом жреца: «Твоим будет все это, народ православный. От моря до моря всю Югру принесу тебе в дар, святая Родина, тебе и царю. Завоюю югорские юрты, сорву венец с кучума и сложу его у ног могучего русского царя», заключил он, загораясь своим дерзким желанием. «А теперь туда, к Строганову, в хоромы. Без помощи его, батюшки, не видать нам югорской земли». И словно безумный, захватив шапку, опрометью кинулся из избы. О чем говорили, запершись в это раннее августовское утро, Семен Аникиевич с атаманом Ермаком, осталось тайной для домашних. Только выйдя из горницы, оба они так и сияли, точно в светлый праздник. «Век тебе не забуду парады такой», — взволнованно говорил Строганов, провожая до крыльца гостя. «За такие речи, Василий Тимофеевич, много грехов тебе отпустит Господь», — дрогнувшим голосом заключил свою речь именитый купец и на глазах всей дворни горячо обнял и трижды облобызал Ермака. «А ты нечто, поп-батька, что грехи отпущать ладишь?» — отшутился Ермак, с трудом удерживая счастливую улыбку. «Только помни, сударь Семен Аникиевич, уговор наш — предоставить нам всего в аккурате, и зелья, и харчей, и пушек да самопалов, всего, чтобы вдоволь. Не то не видать нам Югры, как своих ушей. Всего, всего вдоволь будет, и стругов дам, и людей, и зелий, и свинцу, одежи да снеди, да еще человек с 300 наберу из пленных ливонцев да немцев, что живут по посадам, а сыми-то торву мирную из наших ясачников снаряжу. Глядишь, с таким-то войском и не зазорно идти на кучума. Мне своей вольницы буде. С такими молодцами и подмоги не надоть бы», — не без гордости произнес, усмехнувшись, Ермак. «Ладно, без сермена все ж прихвати. Ими и поселять завоеванные улусы станешь», — тем же радостным голосом возразил Строганов и вдруг осекся. «Ты что?» — неожиданно вскинул он на Ермака глазами. Но тот, не отвечая ему, быстро сошел с крыльца, не отводя глаз с дороги, по которой спешил из станицы чуть не бегом Исаул Кольцо. «Что тебе, Иваныч, аль за мною?» — не без тревоги в голосе спросил атаман. Седоус и Исаул, запыхавшись, очутился в 10 шагах от своего начальника. «Да тебя, Василий Тимофеевич, с ребятами сладу нет, больно разбаловались. Всю ноченьку напролет бражничали, мыслил к утру уймутся, ан еще пуще того озорничать стали. Песни с первоначалу орали, а сейчас палить стали из самопалов, поселенцев пужать. Я с подъясаулами было к ним вышел, уговаривать их стал. Так куды ж тебе? И не чухают, а бабы поселенские да дети ревмя ревут. Боятся пищали-то, мужья ругаться, а наши за бердыши было. За тобой поспешил. Уйми этих дьяволов, Христа ради, атаман-батька. С чего бы это? Тебя они всегда слушались, Иваныч. Недоумевающе пожал плечами атаман. Что же говорят они? Что? Выкладывай, друже. Говорят, что на Волгу, вишь, вертать ладят. Не житье бают им здесь, а ровно бабам на печи. Набражничались мы, говорят, без дела. На тебя ропщут за безделье, атаман.
«Дурни!» — засмеялся беззлобно Ермак. «Ну, друже, приготовил я подарочек им немалый. Собери-ка круг скорее, Че Иваныч. Весточку я таковскую им принес, что вся их брань ровно птица из башки вылетит. Знатным гостинчиком распотешу вас всех».
«Сказать не изволишь, атаман?»
— осведомился кольцо. Ермак прищурился, усмехнулся и, вперив глаза в далекие Уральские горы, произнес весело и спокойно. «Сибирское царство воевать пойдем. Вот что, Иваныч!»
Глаза у кольца расширились от изумления. Он даже в лице изменился от неожиданности. Этот бывалый пожилой Исаул, вскормленный, споенный разбойничьими делами. «На Сибирь мыслишь?» «С горсточкой-то нашей на кучумку самого!» После долгого молчания произнес он, словно проснувшись.
«А то нет! Что же, мои молодцы хана и угорского не одолеют, что ли?» Задорно и смело блеснул глазами Ермак. «А зато, Иваныч!» После минутной паузы закончил он вдохновенно. «Русский народ, да государь-батюшка, нам вины наши отпустят!» Да и совесть, небось, глодать перестанет за те черные дела, что вершили ненароком. А татарвы бояться не след. Блудливы, что кошки. Трусливы, что зайцы, кучумкины народцы. Правду ли я говорю?
Правду-то правду. А только чтобы худо не было из того, атаман. Нас-то 500 без лишнего будет, а их тьма тьмущая. Ровно мошкарей над рекою в жаркий вечер.
«Хуже того, что ноне не будет, Иваныч», — разом упавшим голосом произнес Ермак. «Небось, и у разбойников есть совесть. Небось, не от радости бражничают молодцы. Нечто им сладко жить так-то, с кровью на руках, с виселицами над головами, да с совестью нечистой иной раз. Нет, Иваныч, собирай-ка круг, сокол ты мой седой. Скажи стану, что атаманде говорить с им будет!» Уже повелительным тоном заключил свою речь Ермак. Кольцо, не смея ослушаться, направился к станице. На площади села царило смятение. Около сотни казаков пели песни, стреляли из пищалей на воздух и всячески пугали мирных жителей поселка. Женщины плакали, дети кричали. Мужчины тщетно пытались уговорить озорников. Ночное бражничание давало себя чувствовать. Буйные головы, отягощенные винными парами, плохо соображали свои поступки. Но вот, подобно громовому раскату, пронесся зычный голос кольца, прибежавшего на площадь. «Круг! Атаман круг велит собрать, ребята!» Одновременно с этим зазвенели гулкие удары била, приютившегося на середине площади поселка. Пальба и шум прекратились точно по мановению волшебного жезла. Пьяные казаки словно разом протрезвились. Круг, по казацким обычаям, сзывался в исключительно важных случаях. Изо всех изб бежали наскоро застегивая зипуны и кафтаны казаки. Заспанные, еще не протрезвившиеся лица выражали полное недоумение.
«Что? Зачем круг? Где атаман? Зачем поднялись позаранку?» — слышались недовольные голоса.
«Подожди малость!» «Придет батька-атаман, все изведаешь», — уклончиво отвечал кольцо любопытным. Ермак не заставил себя ждать. К полному удивлению всей собравшейся на круг станицы он пришел как на пир, как на праздник. Его бархатный кафтан сверкал золотом и каменями самоцветными. Золотом же шитая, с алым верхом мурмалка дивно шла к его смуглому, красивому лицу. На золотой же опояске, усыпанной яхонтами, алмазами и рубинами, висел тесак в дорогих ножнах и длинная острая казацкая сабля. Вся фигура дышала особенным, величавым спокойствием и торжеством. «Что это с атаманом нашим? Ишь, вырядился, словно тебе, в светлый праздник!» С недоумением переговаривались между собою казаки. Но вот прогремел сильный и могучий голос Ермака. «Братцы, казаки!» — произнес он сильно, появляясь в центре круга. «С радостную вестью пришел я, ноне, к вам! Дозволь речь смелую перед тобой держать, могучая казацкая вольница! Говори, атаман, слушаем тебя завсегда охотно!» — отозвалось вокруг Ермака дружным гулом. «Спасибо, молодцы! Недолга речь моя будет, слушайте! Видать, больно мы обжились на готовых хлебах! Притупились шашки наши, подмок порох, заржавели пищали, и лежим мы на печке да спим сладко, либо бражничаем да пируем, да и то сказать, вина не наша в том. Югорцы притихли, сюды не идут, делать нам нечего. Вот от безделья и обленились мы, только брагу тянем да хлеб жуем. Аль на палатях нежимся, ровно дети да бабы. Аль забыли, молодцы, от кеда мы соколами налетели. Аль запамятовали про гульбу нашу удалую. Аль не тянет более к пищали да сабле. Так-то поди, може, и вольготнее жить, поживать, чужой хлеб жевать, да озорничать под хмелем». Голос Ермака зазвенел и оборвался. Ястребиные очи так и перебегали с одного лица на другое, так и сеяли пламя насмешливых искр. Смущенные стояли казаки, почесывая затылки, поникнув головами вокруг своего вождя. Истинная правда сквозила в каждом его слове, и они не могли отрицать этого. Невольное раскаяние закралась во все эти буйные головы и сердца. Ермак, видя произведенное им впечатление на дружину, обвел еще раз глазами весь круг и подхватил со страстною мощью в голосе. «Братцы, смелые удальцы поволжские! Буде нам нежиться на палатях да угощаться на славу! Пора и честь знать! Пойдем! Разомнем косточки молодецкие! Не на разбой, не на стыдное дело зову вас, ребята! Довольно тех делов было поделано, хватит про нас! Небось, ни одного из вас покаянная совесть гложет! Ни к одному поди, чай невинная кровь вопиет! Загубили мы, хош иных и ненароком, братцы! А все ж немало и душенек невинных, христианских. Буде теперь! На иное зову я вас, други! Вишь, за югорским поясом, словно царица пышная, разлеглась югорская земля. Чего-чего в ей нет, и звери пушные в тайгах да урманах дремучих, и рыбы всякие в хрустальных реках. А в черной груди земли кормилицы, да в горах высоких руды всякой пропасть, а владеет теми сокровищами, сами ведаете, Кучумка-Салтан. И больно народцы его наших поселенцев тревожили еще при нас. Не давали нехристи строиться на земле югорской, руду добывать, землю вспахивать,
Так надумал я, братцы, одним ударом двух зайцев убить, повоевать ту землю югорскую и тем прибавить Руси родимой землицы до угодий и богачеств всяких, чтобы наш народ православный спасибо сказал, да отпустил нам вины наши перед ним вольные и невольные. А еще, братцы, и царю-батюшке сослужить службу, ударить челом ему кучумовым царством. И за место топора до плахи великое прощение нам будет за это от него, —
сказал и замолк на мгновение Ермак. Только искры так и блещут, так и прожигают насквозь столпившихся вокруг него казаков. Кажутся часами тягучими недолгие мгновения ожидания. Загудел круг. Точно ропот отдаленного прибоя прокатился по станице. Зашумела вольница, как бурное, волнующееся море. Напрасно старался уловить речи и возгласы казаков атаман. Один гул только гудел и переливался с добрые четверть часа. И вот все стихло. На минуту только, чтобы в следующее мгновение разразиться подобно громовому раскату, прокатившемуся и замершему далеко в степи. «На Сибирь! На Кучума! Идем! Согласны! Заслужим царю-батюшке! Сослужим русскому народу! Все до единого охочи идти за тобою, батька-атаман!» Ермак вспыхнул от счастья. Лицо его загорелось. Взоры сверкнули горделивым огнем. Он поднял их к небу, снял шапку, с благоговением трижды осенил себя крестом. «Спасибо, братцы! Потешили вашего батьку-атамана!» — произнес он, и быстрые глаза его с неизъяснимым в них выражением бесконечного счастья обвели круг. «Тебе спасибо, что надоумил такое, что с народом православным да с царем-батюшкой примирить нас ладишь, атаман!» — послышались умиленные голоса недавних разбойников, теперь идущих на великий подвиг людей. И чуть ли не впервые, тихо, бесшумно, без обычных криков и песен, казаки покинули круг.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.